Здравствуйте, меня зовут Юлия Сапронова, я шеф-редактор Forbes, и это наш подкаст Forbes Story, в котором мы рассказываем вам о тех, кто стал частью большого бизнеса России и в той или иной мере повлиял, а иногда и сформировал ее настоящее. Истории, которые вы услышите в этом подкасте, когда-то выходили на Forbes. За почти 20 лет существования в России мы накопили множество таких рассказов, которыми готовы поделиться еще раз, с небольшими дополнениями. Дослушайте до конца, чтобы узнать, что случилось с героями наших историй и какими они пришли в осень 2023-го. Конечно, открывать этот подкаст должна история с первой обложки российского Forbes. Для русского Forbes пионером стал владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Именно его фото красовалось на обложке первого номера журнала в апреле 2004 года. При этом в «Золотой сотне» Forbes Мордашов занял в тот год 9-е место. На первое он попадет только в 2021 году. В нашем последнем рейтинге мы оценили состояние Мордашова в 29 миллиардов долларов. Сегодня он занимает в нем 5-е место. Основа его состояния – акции группы «Северсталь» – сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Там еще в советские годы работали родители Мордашова. Будущий миллиардер родился и большую часть жизни провел в Череповце. Образование получил в Ленинграде, с отличием окончил Ленинградский инженерно-экономический институт, а после учебы вернулся на малую родину и пошел работать на ЧМК. Молодой экономист сразу приглянулся генеральному директору комбината Юрию Липухину. Уже через 4 года, в 1992 году, 27-летний специалист стал директором по финансам и экономике. Ему же доверили заниматься сбытом продукции. Мордашов умеет выбирать друзей. Он дружил с Анатолием Чубайсом, который преподавал у него в институте. И именно Чубайс ввел его в клуб молодых реформаторов, ставших позже членами правительства Бориса Ельцина. Дружба с питерским финансистом Владимиром Коганом приблизила его к Владимиру Путину. Чем все это обернулось? Как сложилась судьба Мордашова сейчас? И что произошло с «Северсталью»? Ответы на эти вопросы мы дадим в конце выпуска. Статью, которую вы сейчас услышите, написал тогдашний главный редактор журнала и его основатель в России Пол Хлебников. Итак, поехали. 2004 год. Первый номер Forbes в России.
Алексей Мордашов сильно отличается от большинства российских миллиардеров. Манерой вести бизнес он напоминает скорее главу Siemens или General Electric, чем одного из героев российской эпохи первоначального накопления капитала. Всех своих менеджеров он заставляет получать диплом MBA за границей. В конце 90-х его компания была крупнейшим в Восточной Европе клиентом McKinsey, которую он использовал не только для консультаций, но и в качестве кадрового резерва. Ни в каких приватизационных скандалах генеральный директор «Северсталь Групп» не участвовал, в политику не лез и долго жил в родном Череповце, не переезжая в Москву. Даже когда в 2001-м конкуренты собрали на него компромат, раскопали только грустную историю из личной жизни, брошенную первую жену с сыном-подростком, получающим мизерные алименты.
«Мы ничего не захватывали, ни на кого не наезжали, не использовали государственные органы или коррупцию. Все, что мы приобретали, мы покупали за деньги».
И только одна история из прошлого Мордашова до сих пор оставалась тайной за семью печатями. О том, как он получил контроль над «Северсталью». Forbes удалось расспросить об этой истории ее второго главного участника, до сих пор молчавшего экс-гендиректора Череповецкого металлургического комбината Юрия Липухина. Из его рассказов становится понятно, что акции комбината Мордашов скупил хотя и за деньги, но не за свои, а своего партнера и, кстати, крестного отца Липухина ловко оттер в сторону. История приватизации «Северстали» это история двух поколений управленцев, советского и постсоветского, победившего младшего и проигравшего старшего. Своеобразный ремейк «Короля Лира».
«Мы разделили край наш на три части. Ярмо забот мы с наших дряхлых плеч хотим переложить на молодые».
«Я доверил приватизацию комбината Алексею, и это была моя ошибка. Потому что в один прекрасный момент он стал совершенно другим человеком. Он оказался не хозяин своему слову»,
сокрушенно произносит Липухин в интервью Forbes. Действительно, Юрий Липухин сегодня говорит о предприятии, которому отдал большую часть жизни, с болью и гордостью, а о Мордашове то с уважением, то с горькой обидой. Вспыльчивый и конфликтный. Биография восторжествовавшего героя широко известна. Мордашов родился и рос в Череповце. Его мать работала на металлургическом комбинате, а отец был одним из его строителей. В начале 80-х Мордашов поступил в Ленинградский инженерно-экономический институт, где, кстати, познакомился с Анатолием Чубайсом. В 88-м, возвратившись в Череповец, пришел на родной комбинат старшим экономистом цеха. Энергичного молодого человека быстро заметило начальство. Мордашова отправили на полугодовую стажировку в австрийскую сталелитейную компанию. Вернувшись после стажировки в 90-м, Мордашов встретился с гендиректором комбината. Подающий надежды экономист понравился Липухину бодростью и предприимчивостью.
У него были отличные предложения по реструктуризации. Я видел, что человек соображает, творчески подходит к делу. Строить новые экономические отношения проще было молодому поколению. Это требовало теоретической подготовки, отсутствия комплексов, которые характерны были для нас.
Правда, многообещающая карьера Мордашова едва не прервалась в самом начале. Вместе с ним в Австрии стажировался сын министра черной металлургии Серафима Колпакова Сергей. Липухин говорит, что Мордашов тогда устроил что-то неподобающее и рассорился с Сергеем из-за пустяков. Сам же будущий глава Северстали со смехом отвечает.
Было такое. Он хотел отдыхать. А я хотел учиться, и он пожаловался отцу.
Последствия, однако, могли быть для будущего владельца Северстали весьма серьезны. Липухин вспоминает, что министр потребовал немедленно Мордашова убрать, но Липухин заступился за него и потихоньку отстоял. Потом у Алексея таких стычек было очень много.
Он человек вспыльчивый, конфликтный.
Эти качества Липухин списывал на молодость подчиненного и в 92-м назначил 27-летнего Мордашова директором по финансам и экономике.
Тогда в приватизации мало кто разбирался. Они боялись с ней связываться.
Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Комбинат переживал тогда трудные времена. После распада СССР Северсталь утратила внутренний рынок сбыта.
Число людей, считающих, что рост цен невозможно выдержать, неуклонно приближается к критической отметке 50%. На этой неделе, как видно из следующей таблицы, рейтинг экономической политики Ельцина, выровнявшийся было на прошлой неделе, опять совершил довольно резкий скачок вниз. Наконец, самые удручающие для правительства результаты дал опрос общественного мнения на тему о том, контролирует ли правительство экономическую ситуацию в стране. Как видите, утвердительно ответили только 6% опрошенных, тогда как 79% считают, что кабинет реформ в той или иной мере не контролирует ситуацию.
Переориентация на экспорт, а сейчас компания экспортирует около 40% своей продукции, началась еще при Липухине. Мордашов вспоминает.
Появились трейдеры, в том числе иммигранты из России, все шустрые, энергичные, которые приходили к нам и говорили, дайте 10 тысяч тонн металла, мы у вас его купим, продадим в Китае или Малайзии, мы не знаем мирового рынка, и не получали нормальной цены. Был период, когда у нас покупали сталь по $200 за тонну, а продавали за 300 или 350.
Трейдеры так разбогатели, снимая сливки с металлургических предприятий, что скоро начали устанавливать над дойными коровами полный контроль. Самой хищной оказалась Transworld Group, подмявшая под себя большую часть российской алюминиевой, да и сталелитейной промышленности. TWG взяла на заметку и Северсталь. По сведениям одного из менеджеров комбината, сперва в Череповец приехал Владимир Лисин, в то время один из топ-менеджеров Transworld, а ныне основной владелец Новолипецкого металлургического комбината. Лисин приехал якобы для того, чтобы обсудить некий проект, связанный с московской недвижимостью, но череповчане считают, что его миссия была скорее разведывательной, потому что вслед за ним на комбинат нагрянул сам шеф TWG Михаил Черной с предложением организовать для комбината торговое финансирование и офшорные схемы. Липухин отказал Черному, но тот отступился не сразу. От имени TWG Череповец позже навещали уже с новыми предложениями молодые Искандер Махмудов и Олег Дерипаска, однако тоже получили отворот-поворот. Жесткую борьбу за комбинат TWG вести не стало. Ей приходилось действовать на слишком многих фронтах.
Было много объектов, за которые шла борьба, и нам просто не уделили должного внимания. А мы жили у себя очень локально, никуда не лезли. Часто мне звонили люди, в том числе и представители крупных групп, и приглашали, допустим, на ужин в Москву, а я на звонки просто не отвечал.
Трейдеры, в том числе Transworld, предлагали менеджерам Северстали помощь в приватизации предприятия. Отказавшись от нее, череповецкая команда, однако, применила методы TWG, использовала трейдерские структуры, чтобы установить контроль над заводом. Мордашов легко убедил Липухина, что акции комбината нужно забирать себе, чтобы не допустить на предприятие посторонних. Приватизация началась в 1993 году.
Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи, с разной ценой. Мало кто на Западе понимает, что такое коммунизм на самом деле. И какую цену заплатила наша страна за это. Мало кто это понимает на Западе. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммуниста. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. 20-й вопрос. 20-й. А первый вопрос один. Каждый появившийся частный собственник в России – это необратимость. Это необратимость.
Из видеоинтервью 2001 года с Анатолием Чубайсом. В начале приватизации в 1992 он был зампредом правительства Российской Федерации по вопросам экономической и финансовой политики.
Контрольный пакет в 51% предстояло распределить среди работников по закрытой подписке, а 29% должны были выставить на чековый аукцион. Так что липухинской команде надо было срочно скупать ваучеры на все доступные деньги. А деньги эти зарабатывали так. Под скупку акций была создана фирма «Северсталь Инвест». По закону, в приватизации не могли участвовать предприятия, в которых государственные компании имели более 25%. Поэтому в «Северсталь Инвесте» сам комбинат имел лишь 24%. Остальными 76% владел лично Мордашов. Липухин предложил было создать ядро акционеров из членов совета директоров и других наиболее уважаемых людей на комбинате. Но Мордашов его отговорил, да Липухин особо и не настаивал. Комбинат отпускал Северсталь Инвесту металл по низким ценам. Огромную маржу от его перепродажи трейдерская фирма пускала на покупку ваучеров, а заодно и акций у рабочих. Липухин говорил:
«Практически я торговал сам с собой. Цены я мог устанавливать любые, понимаете? Я, конечно, видел, что это чистейшая, что это фиктивная работа, не совсем правильная коммерция. Однако я контролировал действия этой фирмы, обеспечивал ее товаром и кредитами, защищал от всех контролирующих организаций, от налоговой инспекции, министерства и валютного контроля».
По словам Липухина, «Северсталь Инвест» не только получал металл по заниженным ценам, но и брал у комбината большие кредиты. Деньги накапливались быстро. И в результате чекового аукциона менеджеры «Северстали» сумели заполучить почти весь выставленный на торги пакет акций. Конкуренты снова недооценили череповецких приватизаторов. Мордашов не без злорадства вспоминал:
«Наши конкуренты, видимо, решили, что мы слабая команда, которая случайно на заводе за что-то зацепилась. И думали, ну и пусть она там пока посидит. Мы с ней потом разберемся».
Со временем «Северсталь Инвест» выкупил почти все акции и у трудового коллектива. Липухин говорил, что тогда были очень трудные времена.
«Тогда были очень трудные времена. Часто не выплачивали заработную плату, и люди охотно продавали свои акции».
Не упоминает Липухин при этом, что часть денег, ушедших в «Северсталь Инвест» из-за низких отпускных цен комбината, могла бы пойти на выплату тех же самых зарплат.
«Что я буду делать? Вот сейчас вот я январь отработал, я не знаю, что я буду еще получать. Я не знаю. Дали нам зарплату за декабрь еще под старым расценком. Я, значит, получил...
Сколько?
150 я получил. 150. А живу-то я по новым расценкам. Так что тут я не знаю это.
По зарплате. Да. У кого-то и нет даже, и это не хватает. Вот идет вот такая цена 10-5 рублей бутылка молока взять. Я вот сам хотел работать, такой я 300 рублей получаю. Вот, откуда я могу взять это набраться? Что же можно взять больше? Аванс вот 200 рублей получил, его нету. И сейчас я его получу рублей 250, получу, больше не получу. Вот сами судите, какой может быть заработок».
Липухин говорит, что он не стремился стать собственником комбината, хотя проблем бы с этим не было. Неужели у него не вызывал опасения тот факт, что он отдает контроль над акциями Мордашову? Липухин говорит, что абсолютно доверял своему подопечному.
«Алексей в то время был совсем другим. Он понимал, что все зависит от меня, и у него на все был один ответ. Как скажешь, так и будет».
Этому талантливому и послушному менеджеру 60-летний директор готов был уступить свое место. Комбинат на тарелочке с голубой каемочкой. В 96-м Мордашов стал гендиректором «Северстали», а Липухин занял пост председателя совета директоров. Тут-то он, наконец, позаботился о формальном владении акциями. Те 43% «Северстали», которые к тому времени аккумулировал «Северсталинвест», были переведены на другую структуру – «Северсталь-гарант», на 51% принадлежавшую Мордашову, а на 49% – Липухину. Сначала, по словам Липухина, договорились о равных долях.
Когда я принял решение уходить, я ему сказал: «Выскажи твои предложения, как разделить эти акции». Он говорит: «Поровну». Я говорю: «Хорошо, согласен». После того, как он стал директором, он с друзьями уехал на какие-то острова, погуляли недельку. Когда вернулся, пришел и сказал: «Поровну не совсем для меня нормально, давай тебе 49, а мне 51%». Мне было безразлично. Я сказал: «Ну давай, я согласен».
Благодаря уступчивости Липухина ссоры между партнерами не произошло. Когда в 97-м Мордашов крестился, Липухин стал его крестным отцом. Но уже тогда экс-директор понимал, устав «Северсталь-гаранта» не дает ему никакой возможности влиять на управление акциями «Северстали», и с горечью вспоминал:
«Алексей получил комбинат на тарелочке с голубой каемочкой. Завод я ему попросту отдал и отошел на второй план».
Борис Николаевич, по поводу девальвации, сейчас все говорят, будет девальвация или нет. Одна фраза от вас зависит.
Не будет.
Не будет девальвации. Нет. Все, твердо и четко.
Твердо и четко.
Твердо и четко. Девальвация не будет.
И не просто это я придумаю, или фантазия, или я не хотел бы. Нет. Это все просчитано. Это каждые сутки проводится. Это работа и контроль. Каждые сутки. И тут это бесконтрольно, конечно, работа не пойдет.
Борис Ельцин о возможной девальвации 1998 года.
Конфликт между двумя приватизаторами наметился после дефолта 98 года. С девальвацией рубля дела комбината резко пошли в гору, ведь его издержки исчислялись в рублях, а выручка в основном была валютной. Чистая прибыль выросла со 111 миллионов долларов в 97-м до 453 миллионов в 2000-м. Куда девать эту прибыль? Из-за этого партнеры и повздорили. У Липухина, по его словам, была стратегия – развивать комбинат, восстанавливать производство и улучшать экологию. Но Мордашов считал это гиблым делом. Развитие комбината было свернуто, и началось…
Началось бог знает что.
Мордашов пошел по пути создания многоотраслевого холдинга, названного впоследствии «Северсталь Групп», и начал скупать промышленные активы. Акции Санкт-Петербургского, Туапсинского и Восточного портов, угольных разрезов, а еще железнодорожные вагоны, Коломенский тепловозный завод, завод УАЗ. Стремление диверсифицировать бизнес Мордашов объясняет необходимостью сгладить цикличность сталелитейного бизнеса. Именно в это время Мордашов и покончил с принципом коллегиального управления акциями завода.
Весной 1999 года он самовольно, без моего ведома, выкупил на себя 17% акций, которые принадлежали «Северсталинвесту». Я к нему подошел и сказал: «Алеш, так действовать нельзя». Его ответ был предельно коротким: «Об этом нигде не написано».
Вот за это Липухин до сих пор обижен на своего преемника и обвиняет его в нарушении данного слова. Мордашов же наличие каких-либо джентльменских договоренностей с Липухиным отрицает. Он считает, что поступил предельно честно по отношению к экс-директору.
Его судьба отличается от судьбы других старых директоров тем, что в результате приватизации он не был изгнан с завода. Наоборот, Липухин стал одним из крупнейших акционеров компании. Я не забрал все себе, хотя юридически мог бы это сделать.
Диверсифицируя бизнес, Мордашов впервые в своей карьере ввязался в жесткую конкурентную борьбу. Заволжский моторный завод, поставщик двигателей на газ, стал предметом его конфликта с владельцем газа Олегом Дерипаской. С главой Еврасхолдинга Александром Абрамовым Мордашов боролся за Кузбассуголь. Еще одним его соперником за главенство на металлургическом рынке стал Искандер Махмудов. На Северстале считают, что именно он финансировал тяжбы с Мордашовым его бывшей жены, но в окружении Махмудова это не комментируют. Так или иначе, тяжбы эти заставили Мордашова задуматься о защите собственности. И в начале 2001 года он попросил Липухина уступить ему свои 49% Северсталь-гаранта. Экс-директор утверждает, что получил за этот пакет в 6 раз меньше, чем мог бы выручить на рынке. Мордашов цену сделки, после которой он стал почти единоличным хозяином Северстали, не называет. Однако наотрез отрицает, что купил акции с таким дисконтом. Липухин по-прежнему следит за положением дел на комбинате, где проработал 42 года, из них 15 – директором. Но на текущее состояние там жалуются.
Доменная печь номер 4 стоит. Коксохимическое производство в тяжелом состоянии. Сортопрокатный цех дает треть того, что может дать. Сегодня комбинат производит на 3 миллиона тонн проката меньше, чем в 1990 году. Хотя страна испытывает острую нехватку металла. Цены на металл в России чуть ли не самые высокие в мире.
И все же Мордашов, расширив свою промышленную империю, сейчас во многом следует советам предшественника. Он вновь осознал, что главный бизнес Северстали все-таки металлургия. Чтобы получить доступ на американский рынок, Мордашов несколько месяцев назад победил компанию US Steel в борьбе за обанкротившуюся Rouge Industries, одну из крупнейших сталелитейных компаний США, основанную в 20-е годы прошлого века Генри Фордом.
Мы видим большие перспективы в Северной Америке. Для нас и в целом верим в североамериканскую экономику. Есть много фундаментальных причин, по которым мы считаем, что долгосрочная экономика США будет расти. И что дает нам шанс развиваться на этом рынке?
Алексей Мордашов во время выступления на пресс-конференции.
Кто-то скажет, что основной владелец Северстали, а сейчас у Мордашова и связанных с ним компаний 83% акций, жестко поступил с человеком, который в свое время его взрастил и доверил ему контроль над комбинатом. Но на фоне кровавых разборок тех лет история Северстали выглядит исключением. На Череповецком комбинате не было ни стрельбы, ни судебных дрязг. Липухин оказался слишком порядочным человеком. Да и Мордашов, как менеджер западного образца, проявил себя не так уж плохо.
Это снова Юля. Спасибо, что дослушали наш текст. Напомню, он был написан и опубликован в 2004 году. С тех пор в жизни наших героев, конечно, произошло множество перемен. Юрий Викторович Липухин после продажи своей доли в компании занялся недвижимостью в Сочи, потом перебрался с семьей в Канаду и в апреле 2011 года умер от инфаркта на 75-м году жизни. Мордашов признавал, что приватизация Северстали, хотя и не совсем справедливая, была целесообразной, поскольку предприятие в итоге получило честного хозяина. В 2004 году Северсталь начала экспансию на Запад, купив сталелитейное предприятие в США. А 26 мая 2006 года появилась информация о слиянии Северстали с одной из крупнейших в мире сталелитейных компаний – французской Arcelor. В объединенной компании с годовой выручкой 46 миллиардов евро Мордашов рассчитывал на 38,5% акций. Сделку на государственном уровне лоббировал президент Владимир Путин. «Будет большим преувеличением сказать, что я являюсь другом господина Путина», – говорил Мордашов в интервью Financial Times, отвечая на вопрос о поддержки российским правительством сделки с Arcelor. Но блистательный план рухнул после того, как в Arcelor пришло предложение о слиянии от сопоставимого по размеру металлургического гиганта Mittal Steel. Мордашов остался за бортом, но планы по завоеванию мира не бросил. Он избавился от непрофильных активов, продал менеджменту компанию Северсталь авто и транспортные компании, купил американские металлургические заводы, угледобывающую PBS Coals, железорудные компании с месторождениями в Бразилии и Африке. Кризис 2008 года обрушил автомобильную промышленность промышленности производства стали. Удар был такой силы, что Мордашов быстро сообразил. Для глобальных игр он пока слишком слаб. С 2011 по 2014 год он продал все американские заводы. С 2004 по 2014 год «Северсталь» потратила на приобретение инвестиций в американские заводы почти 6 миллиардов долларов, а продала их чуть больше, чем за 2 миллиарда. В 2007 году он начал осторожно скупать на рынке акции крупнейшей в мире туристической компании «Туи». Сегодня семья Мордашова владеет 30% акций «Туи». Эти бумаги заблокированы в рамках санкций, под которые бизнесмен попал в 2022 году. Надо сказать, что Мордашов оказался в лидерах по снижению состояния из-за санкций. После их введения европейские компании начали отказываться от закупок российской металлургической компании. Пострадала от санкций не только «Северсталь», но и личное имущество Мордашова. В начале марта в итальянском городе Империя была задержана 65-метровая яхта Мордашова «Леди М», а в середине месяца – недвижимость на Сардинии стоимостью около 105 миллионов евро. В 2008-м Мордашов, «Сургутнефтегаз» и «Банк России» создали национальную медиагруппу, которая владеет пакетами в ТВ-каналах, например, «Первом» и РЕН-ТВ, газетах и радиостанциях. НМГ и входящие в нее телеканалы были упомянуты в числе обоснований введения санкций ЕС против Мордашова. В мае 22-го он вышел из ее капитала. Долю Мордашова в медиакомпании Bloomberg оценил в 30 миллионов долларов. Что с «Северсталью»? «Северсталь» попала под блокирующие санкции со стороны США. Из-за санкций, которые заморозили счета и склады компании на Западе, компания потеряла свыше 400 миллионов долларов, заявил в ноябре миллиардер. Стоит отдельно сказать и про автора этой заметки, Пола Хлебникова. Всего спустя несколько месяцев после выхода первого номера Forbes, в июле 2004-го, автор этого материала, Пол Хлебников, был застрелен рядом с офисом редакции журнала на улице Докукина в Москве. Напавшие на Хлебникова тогда были найдены, но оправданы судом присяжных. Только в ноябре 2006-го Верховный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на повторное расследование. До сегодняшнего дня виновные в смерти Хлебникова не наказаны.